Глава 4. Лет 200 тому назад ветер-сеятель принес два семечка в блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор, уже лет, может быть, 200, эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собой корнями за питание, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернувшаяся на маховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему. Сюда, к лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе. Мелкие лужицы покрывались белым литком. Было совсем тихо в природе. И дети, озябшие до того, были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к еле, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного, грудь его стала переливаться из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье под хвостья, под крылья и крикнул: «Чувши!» По-тетеревиному «чув» скорее всего значило «солнце», а «ши» вероятно было у них наше «здравствуй». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка, песню. В ответ ему тут, где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда, как будто довольно, уже большой ручей с бормотанием побежал по невидимым камешкам. Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро на зябкой заре, с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем же поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотание, то у нас выходило: «Круты перья, ур-гур-гур! Круты перья, оборву, оборву!» Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона, и все время таилась там от косача, такующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое «Кра!» Это значило у нее «Выручай!» «Кра!» Ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья. Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач таковал, только поближе к сосне, и стал выжидать. Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкрикнул свое известное всем охотникам «Кар-кор-кекс!». И это было сигналом ко всеобщей драке всех такующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул. Елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал: «Нам надо по этой, на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще!» — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраше. «Кра!» — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собралась силами и попробовала уговорить своего друга. «Смотри», — сказала она, — «какая плотная моя тропа. Тут все люди ходят. Неужели мы умнее всех?»
«Пусть ходят все люди», — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке».
«Отец нам сказки рассказывал. Он шутил с нами», — сказала Настя. «И, наверное, на севере вовсе и нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти. К как раз не на палестинку, а в самую слепую елань угодим».
«Ну ладно», — резко повернул Митраша. «Я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. А я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север».
И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему. Но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.
«Кра!»
— закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силой долбанул его.
Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал далеко.
Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями на все блудово болото, зарычали, завыли, застонали.
Глава 5. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и также в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належенного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя, в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка. И, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых 2 года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил и жил в своей лесной сторожке, и, казалось, он никогда не умрет. «Сколько тебе лет, Антипыч?» – спрашивали мы. 80?
«Мало», —
отвечал он.
100? «Много».
Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали. «Антипыч, ну брось ты свои шутки. Скажи нам по правде, сколько же тебе лет?»
«По правде», — отвечал старик. «Я вам скажу. Если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти?»
Трудно было ответить нам. «Ты, Антипыч, старше нас», — говорили мы. «И ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда».
«Знаю», — усмехался Антипыч.
«Ну скажи».
«Нет, пока я жив, сказать не могу. Вы сами ищите». «Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте».
«Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?» Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.
«Деточки вы», — сказал он, — «не маленькие. Пора бы самим знать, а вы все спрашиваете». «Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я Травке своей перешепну». «Травка!» — позвал он.
В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. и от этого глаза казались очень большими, и она ими спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?» Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека. Он звал ее по приятельству, по дружбе, не для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже, и когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх свой белый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее. Она как вдруг вскочит и лапами на плечи, и чмок его, и в нос, и в щеки, и в самые губы. «Ну, будет, будет!» — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом. Погладил ее по голове и сказал: «Ну, будет! Теперь ступай к себе!» Травка повернулась и вышла на двор.
«Тот-то, ребята!» — сказал Антипыч. «Вот травка, собака гончая. С одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте, а упустите меня. Травки я все перешепну».
И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава Иван-чаю проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто вовсе голодная не позволяла себе съесть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла. К этому вою давно уже прислушивался волк, серый помещик. Глава 6. Сторожка Антипыча была вовсе недалеко от сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем. Ночью, забравшись в блудово болото, мы выли по волчье и так вызывали ответный вой всех волков на сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила. Деревья попадали,
а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробиралась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость. Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в 3 километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, а особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес там и тут, шевелит этими флагами. Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно, покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней молодые переярки. И сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный серым помещиком. Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях, и вдруг стоп! Флаги. Она повернула в другую сторону, и там тоже стоп! Флаги. Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в 10 шагов от охотника. Так погибли все волки. Но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено 2 заряда. Один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста. Волки погибли, но Серый за 1 лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или паснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо и резал овец и портил коров. После этого, схватив себе 1 овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди к себе в недоступное логовище на сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина. Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. 5 раз мы пытались его зафлажить, и все 5 раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух. В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завыл. Какой это жалобный вой! Но ты прохожий человек. Если услышишь, и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости. Воет не собака, вернейший друг человека. Это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей служить».